Григорий Володин. Возрождение Феникса. Книга 7. Глава 1. Бой. Чудо-юдо ревет. «Золотые фениксы!» — гудят ошеломленные трибуны.
«Свороже! Огнебожич!»
— плачет ближайший судья, упав на колени.
«Сеня!»
— кричат в ужасе Дарика с Олесей. Огневики исторгают рыжие всполохи пламени. Тысячи звуков, тысячи звуковых впечатлений, раскрашенных моим слухом в цвет. Я вовсе не природный синестет. Это приобретенный навык, выработанный тренировками. Могу включать его по принуждению. Сейчас так проще. Раскрасить звуковое море вокруг в цветное полотно, чтобы выделить главное. Особенно важны сейчас розовые капли тихих стонов Харлама. Они все слабее, все бледнее. Давай, Фолгор, сожги эту багровую каракатицу. Иначе она не подпустит к парню целителей. Другие звуки. Судейский плач, рокот стадиона, встревоженные вскрики моего прайда. Сейчас не важны. Важен только бой с мутантом. Сейчас я показал божественные когти всему стадиону. Огненная завеса вокруг закрыла меня от большинства глаз. Но Лизу не провести подобным трюком, придется объясняться. Ладно, потом. Водопады огненного золота лишь отбрасывают чудо-юдо. Ни дымящихся ожогов, ни даже черных опалин. Да ладно. Шкура мутанта огнеупорная? Совсем? То есть его вообще никак не испечь? Я могу, конечно, разнести мутанта взрывами. Тогда откатами заденет гроновцев вокруг. А хаоситы знали, кого прислать за мной. Да, скорее всего, это хаоситы постарались. Заманили мутанта при помощи сына, но и меня приказали грохнуть, как оплату. Не зря же он хрипел что-то про очереди. Рывком уворачиваюсь от взметнувшихся щупалец. Снова уклон, кувырок. Затем стремительный пронос через пару метров и вонзаю когти в ворох пупырчатых тентаклей. Бабушкин старший снова ревет. А я продолжаю рубить гадостные тентакли. Мы сошлись вплотную. Огневики свистят, описывают круги, вспарывают плоть, разбрызгивают кровь, кромсают. Пупырки на багровой коже чмокают, испуская струи газа. Зеленый морок окутывает наш участок поля. Я нажимаю на огромную тушу мутанта. Он ревет. Куча щупалец пытаются пробить мой доспех, и у них получается. Сам удивляюсь, когда на боку вспыхивает очаг боли. Концы тентаклей один за другим пронзают ментальную защиту. Рана за раной разукрашивают мое тело. Боль за болью волнами сотрясают меня. Дело не в физической силе чудо-юдо. Дело в самой мутации. Тентакли обладают свойством прорезать ментальный доспех, словно громовые когти Ричарда. Хаоситы знали, кого отправить за моей головой. Но эффект неожиданности прошел. Никакие раны не остановят меня. Пускай алая кровь забрызгала золотую форму фениксов, плевать. Руки не отвалятся, огневики не потухнут. Водовороты огня кружат вокруг нас, проверяя на стойкость шкуру мутанта. Он бы запросто схавал полковое огневика. Каменщика вряд ли, и воздушника тоже нет. Но огненным живоюзером против бабушкина пришлось бы туго. Даже если этого головореза окунуть в лаву, он не подохнет. Будет плескаться, как саламандра. Живо-мутанты — специфические бойцы вне рангов. Происхождение у всех различаются. Врожденная патология колодцев, бомбежка артефактами, неизвестные искривления живопотока в пространстве. Того же крокодила Али — породила артефактная бомбардировка в Таджикистане. Потом он каким-то образом стал демоником, а у его детей Бори и Гаморы схожая мутация уже передалась от родителя. В общем, повезло крокодильчикам. Аномалия живы может как образовать из людей слабых уродцев, так и создать могучих существ, выбивающихся из ранговой системы. Слепой кот, например, представитель последнего случая. Еще один взмах огневиков. Искромсанная туша чудо-юды наконец опрокидывается. Обрубки щупалец брызжут кровью. Сзади в мутанта бьют струи песка и гравитационные волны, раздавливая оставшиеся тентакли. Это Истислав со своей бетой кинулись помогать. А еще булыжник за булыжником падают на распахнутую от боли пасть бабушкина. Ого! От Стефана Сальватора я помощи точно не ждал. Спасибо. Наваливаюсь на поваленное, изрезанное чудовище. Огненные кольца закрывают нас от трибун. Искусственный газон полыхает по обозначенному полукругу. К счастью, Харлама уже оттащили в техническую зону Дарика с Олесей. Не растерялись девушки, умнички мои. От вида помятой, орошенной кровью травы, там лежал Харлам, меня начинает бомбить.
«Напасть на собственного сына?»
Все так же рублю отростки головореза.
«Сраный детоубийца!»
«Сильные жрут слабых!»
Плюется кровью распластанный мутант. Все его тело — сборище отростков, уже покромсанных, голова же округлая, как у осьминога, только меньше и с хищной клыкастой пастью. Головорез расхохотался, будто окончательно смирившись со скорой смертью.
«Это закон! Медведи съедают больных детенышей, львы убивают чужеродных львят! Я всего лишь самый сильный из зверей! Их царь!»
«Нет, ты ошибка природы!» Огневики пронзают его уродливую голову. «Приговор тебе! Огонь!» Когти вспыхивают, и красный качан с распахнутой пастью сгорает изнутри. Несгораемая шкура спадает вниз. Я зол на эту мерзость, что только что сжег. Не только ведь сына. Эта гнида убила собственную жену. Свою женщину, которую обязан был любить и оберегать. Огневики гаснут, как и пламенные кольца. И моим глазам открывается новая битва. Очень сюрреалистичная, стоит заметить. На границе поля низкий чернокожий старичок схватился с еще одним живым мутантом. Последнее чудило больше похоже на крота. Да-да, гигантского крота с серой шерстью. Это мутантище машет огромными когтистыми руками, а старичок отбивает удары покрытыми гранитом ладонями. Его еще пытается обойти некий человека-чешуя. То есть выглядит он как человек, телосложение и лицо обычные, но покрыт зелеными чешуйками. Я приглядываюсь к старичку. Щечки уж слишком нежные для деда. Пухлые, без морщинок. «Ба! Да это же чугун!» — напялил накладную бороду Деда Мороза. «Мля! И этой маскировкой он хотел кого-то провести?» «Нет, если бы сидел на трибунах ниже травы, тише воды, то сгодилось бы. Но на него же сейчас весь стадион вылупился. Главное, чтобы он не обратился в Эмелу и Туку. Хаоситы точно почувствуют в нем префекта. Все эти мысли крутятся в голове уже на бегу. Я вламываюсь в сражение и облаком огненных лепестков сжигаю человека чешую. Ай, нет, поторопился. Опять попалась несгораемая зараза. Багровые языки спадают с мутанта, и он, лишь слегка дымясь, бросается в рукопашку. Огневики бы его сожгли дотла, но тут опять же полно людей. И чего вы не разбежались? А вообще любопытный ход. Хаоситы решили не делать ставку на одного чудо-юду. Они собрали нескольких саламандр, но вмешался чугун и не дал кроту и чешуе добежать до меня. Я сцепляюсь с чешуей в рукопашную. Зеленый оказывается ловким и гибким кикером. Боевой стиль у него схож с тайским лордритом. Упорно молниеносное нападение и попытки быстро завершить бой смертельным ударом ступни в горло или локтем в висок. Обратная сторона лордрита – такая же жесткая и эффективная самооборона, для которой используются колени, голени, ребро ладони. Зрелищности мало, но стиль действенный, потому что используют совсем не спортивные приемы. То, что во многих боевых искусствах считается неприемлемым – удары ниже пояса, бронебойные удары головой. Не осуждаю, ведь в войне совершенство – это быстрое убийство противника. Сам я не сдерживаюсь. Мне еще помогать чугуну. Поэтому, подловив противника на недочете, насквозь прошибаю ему голову парализующим боковым. Слабоват чешуя, хоть и огнестойкий. Интересно, эти двое тоже зэки из Большого Людоеда? Главное, что побег Чудо-Юда не афишировался в газетах. Значит, власти решили держать это в тайне. Но зачем? Чтобы не пугать и не нервировать общество? Смешно. Наоборот, следует объявить опасных преступников в публичный розыск. Возможно, что хаоситы сидят в госструктурах. А значит, проблема очень серьезная. Между тем, чугун применил на кроте уже все стандартные техники кмета-каменщика. Каменные стрелы, щитки на кулаках, копье сталактит. Я не успеваю помочь префекту-собрату. Происходит неожиданное. Крота разрезает надвое от головы до живота. Огромная туша грохается, и моим глазам предстает Ричард с громовыми когтями наперевес. Резаки испускают мелкие синие разряды.
«Охренеть, у вас весело!» — усмехается синеволосый принц. «Что не мать, что махач насмерть! Я, конечно, не спец по воспитанию детей, но разве так должны происходить школьные соревнования?»
Чугун поправляет на лице съехавшую бороденку и бурчит.
«Сам еще школоло, а не знаешь».
Хорошо, хоть голос у него басистый.
«Так я же не местный!»
Смотрит на него удивленно Ричард.
«Айсгрид Бритиан!»
«Откель!»
«Великая Британская империя!»
«А! Лимонник!»
«От банана слышу!» Обижается принц. «Я же прислушиваюсь к полицейским сиренам вдалеке. Веселье только начинается!» Оглядываюсь на свой прайд. Лиза застыла у самого края центральной лестницы. Глаза горят лиловой нафтой, на ладонях тоже клубятся какие-то малиновые фаерболы. Княжна явно бежала помочь мне, но разборка уже закончилась, спасибо Ричарду. За Лизой потянулись Астра и прочие. Когда Лиза сорвалась вниз, она успела только крикнуть Астре.
«Стой здесь! Я сама помогу Сене!»
Но сестра не послушалась, рванула следом, хоть и мигом отстала. Отвечать красноволосая княжна ничего не пыталась, берегла дыхание, поэтому лишь пыхтела, как ежик вдогонку. Именно поэтому Лизе пришлось притормозить. Как бы она ни боялась за Сеню, она не могла позволить Астре влезть одной в неприятность. Там явно влезло не одно чудовище. Еще двое копошатся на границе поля, и еще неизвестно сколько, может еще вылезти. Пусть уж Астерия будет под присмотром более сильной сестры. Сеня продержится, он сильный. Прайд наблюдал игру с высоких мест в центральном секторе. Спускаться бегом пришлось минуты две. За это время Сеню с красным чудовищем успели окружить огромные огненные кольца. Лиза надеялась, что это техника ее избранника. И в то же время она этого боялась, потому что... Да, за пеленой пламени ощущалась сила, сродная хаосу.
«Неужели Сеня может призвать хаос?» — думала Лиза на бегу. «Ведь и зло можно применить во благо».
Сражение быстро закончилось. Раз — и огненные клубы стихают, от чудовища остались одни багровые обрезки, а Сеня уже кидается в новую схватку. Там огромный крот схватился со старичком-каменщиком, а еще объявился мужчина, покрытый чешуей. Чешуйчатому человеку не вредят огненные техники, и Сеня, быстро обменявшись серией ударов, разбивает кулаком его голову, как арбуз. А тем временем Ричард разрезает крота. Враги закончились. Глядя на трупы живо-мутантов, Лиза вдруг выдыхает.
«О, Свароже! Это же Рытик!»
«Кто?» В один голос удивляются Астерия, Ричард и этот странный низенький африканец с накладной бородой.
«Я сказал бы, Рытище!»
— хохочет африканец. «Вы не правы. Серийный маньяк, Рытик!» Княжна указывает на разрезанного кротоподобного живомутанта. «Очень давно, в моем детстве, о нем писали в прессе. Бедные девушки. Он изнасиловал и убил 116 студенток и школьниц по всей империи. Его с большим трудом нашли, при захвате погибло 67 офицеров полиции».
«Ого! Какие точные цифры, сестра!»
Усмехается Ричард, демонстративно поигрывая когтями.
«Особенно про девушек.
Напугали тебя страшилки про Рытика, признавайся. Маленькая Лизочка уснуть не могла». Лиза никак не реагирует на подколы брата. Она смотрит, как Сеня отходит к своему тренеру и уточняет про здоровье раненого товарища по грону. К счастью, ловца успели спасти. Все закончилось хорошо.
«Сеня тоже не ранен», — успокаивается Лиза.
«Но я обязательно должна уточнить у него про хаос». Вскоре прибывают отряды полиции. Даже очень скоро, быстрее гвардии. И даже объявляются следователи сыскного приказа. Зато куда-то успевает деться африканец с бородой.
«Здравствуйте, я статский советник, Вринцев Егор Егорович».
Представляется мужчина с седыми висками. На его форменном пальто блестят галунные петлицы без просветов с одной звездой.
«Из сыскного ведомства. Мы расследуем дело сбежавших уголовников из тюрьмы «Большой людоед».
Подошедший к княжнам Сеня внимательно смотрит на следователя. Лиза тоже удивлена тем, что сам статский советник занимается полевой работой. Это очень необычный случай. Как правило, статский советник является заместителем директора какого-либо госдепартамента, бывает, что вообще вице-губернатором.
Только к статскому советнику принято было обращаться, ваше высокородие. «Я княжна Елизавета Бессонова», — кивает Лиза. «Это моя сестра Астерия Бессонова. Это мой брат и принц Британии Ричард Тюдор Бессонов. Мы отказываем вам в допросе и сейчас же уезжаем домой. Обратиться с прошением можете к нашим матерям».
«Думаю, в этом нет необходимости, ваше сиятельство»,
— улыбается Вринцев.
«Легкой дороги до дому. Он оборачивается на Арсения. А вас, господин...»
«Беркутов Арсений, ваше высокородие». Сеня без почтения называет следователя по титулу.
«А вас, Арсений, в ближайшее время мы хотим увидеть в Преображенском приказе. Чутье мне подсказывает, что вы, как минимум, ценный свидетель».
«Чутье вас не подводит», — спокойно говорит Сеня. «Я не столько свидетель, сколько участник. Двое из уголовников пали от моих рук».
«Вот как?»
Статский советник оглядывает юношу с огромным удивлением.
«А ведь на захват каждого из этих преступников требуется целое подразделение военной полиции, если не больше. Тогда прошу вас пройти за мной немедленно. Сразу же прокатимся до переговорной и обсудим, если вы не против».
У Сени нет прав перечить статскому советнику, ведь юноша всего лишь нетитулованный дворянин. «У меня есть возражение», — решительно говорит Лиза. «Арсений, мне нужно с тобой переговорить на минутку». «Егор Егорович, вы же не против?»
«Как можно?» —
все же хмурится следователь.
«Буду ждать вас, Арсений, сколько потребуется».
Лиза отходит вместе с Сеней глубже в техническую зону в атак под трибунами.
«Да, Лиз?»
«Ты уверен?» — беспокоится княжна. «Что стоит ехать с ним?» «Я могу подключить маму, и они велят Вринцеву отстать от тебя».
«Это всего лишь взятие свидетельств», — улыбается Сеня.
«Мне неспокойно», — признается княжна, взглянув через плечо на полицейских, занятых уборкой трупов. «Слишком все это странно. Сразу трое опаснейших живо-мутантов вдруг сбегают из тюрьмы и оказываются здесь, на школьном стадионе. Тебя хотели убить, Сеня. Это же ясно, как день».
«Правильно»,
— кивает Сеня, нисколько не удивившись предположению Лизы. Подавшись к княжне, юноша тихо шепчет.
«Боюсь, враги твоего дома оказались под боком у самого императора».
Глаза Лизы округляются. «Неужели в поли...»
«Тише, тише».
Палец Арсения оказывается на губах девушки, и она послушно замолкает. К сожалению, острым слухом обладает не только одна очаровательная княжна. Люди вокруг глазеют на них, но Сеня неторопливо отводит руку от лица Лизы. «Ты готов рискнуть жизнью?» — серьезно спрашивает княжна. «Ради моего дома?»
«Нет, ради своего рода», — отвечает Сеня.
«Ваши враги — враги всего мира». От этих слов сердце Лизы учащенно бьется. Как хорошо, что юноша понимает это. «Я знаю, как тебе помочь», — кивает княжна. «Не волнуйся, только придержись немножко. Совсем немножко».
«Конечно», — пожимает плечами Сеня. «Со мной все будет в порядке. У меня же всего лишь возьмут показания».
На этих словах юноша разворачивается и уходит к Вринцеву. Лиза смотрит ему вслед, но тут же одергивает себя и быстро возвращается к своему зрительскому месту. Там она бросила сумочку, когда рванула на поле. И сейчас девушка спешит лишь немногим меньше. «Нужно срочно позвонить маме. Нужно, чтобы она направила гвардию на помощь Сене».